что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
Очень красивая улица.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Всем привет! С вами Марианна Никольская, а также мой соведущий
Иван Ерофеев.
И сегодня мы хотим вас познакомить с итогами 24-го международного театрального фестиваля, который прошел в ТЮЗе, Театре юных зрителей. И у нас в гостях волонтеры, которые принимали участие в этом фестивале. И я их представляю. Это Лиза Ланкастер.
Здравствуйте.
И Александра Базарская.
Добрый день.
Быть волонтером в ТЮЗе – это, наверное, особая удача и счастье. Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали и что вы там делали?
Я туда попала совершенно случайно. Я волонтерю в БДТ, и нам в беседу прилетело предложение, кто хочет помочь ТЮЗу с предстоящим фестивалем. Я подумала, ну почему бы и нет? Это театр, там интересно, будет много разных коллективов, разные интересные люди, и поближе познакомлюсь с театральным миром. И с собой позвала вместе Сашу.
Да, я не волонтерила нигде до этого, мне просто Лиза показала объявление, и я думаю, ну почему бы и не пойти? Мы как бы и так часто ходим в ТЮЗ, смотрим спектакли, а тут изнутри возможность посмотреть.
Что было самое интересное во время волонтерства? Какие были уникальные моменты, возможно, какие-то знаковые встречи, какие-то наблюдения?
Для меня огромным открытием стало то, что все актеры очень дружелюбны. Например, актеры из казахстанского театра всегда с нами здоровались, предлагали вместе попить кофе, погулять и спрашивали, были ли мы на их спектаклях. Мы очень много времени тратили внутри на подготовку подарков и на награждение, поэтому, к сожалению, большинство спектаклей мы смотрели наполовину. Первое действие смотрим нормально, потом нас забирают готовить дипломы, цветы, буклеты и тому подобное.
Саша, твои наблюдения?
Мне очень понравилась атмосфера внутри театра. То есть изначально, когда ты туда приходишь, есть ощущение, что все будет максимально пафосно и как-то очень строго. А потом оказывается, что тебя окружают такие же люди, как и ты сам. Все готовы друг другу помочь, нет никаких чужих. Очень приятно в свободное время пересекаться с какими-то знакомыми актерами, пообщаться с ними. Очень семейная атмосфера.
То есть у вас во время волонтерства была возможность поговорить с теми, кого вы обычно видите на сцене.
Да.
Это замечательно, на самом деле.
Для меня таким знаковым моментом было, когда мы должны были награждать спектакль «Гамлет» Ереванского театра, и мы стоим за сценой, уже наготове, прибегает актер, говорит, сейчас там такая сцена будет, давайте, пойдемте посмотрим. Мы говорим, нет, мы как бы наготове, он такой, ничего страшного, еще долго до конца, пойдемте смотреть, там такая драка. И просто он потом, ну как вам наш спектакль, как вам мы? И когда ты вручаешь подарки актерам, они очень искренне все радуются. И они все хорошо к тебе относятся. Ты для них не просто зритель, фанат, ты для них часть этого фестиваля.
Да, вот по поводу Ереванского театра, вот этот актер, который нас звал смотреть на сцену, я потом ему дарила пакет с книжками и с конфетами. Я не помню, он, по-моему, играл далеко не главную роль, но он так обрадовался, они все очень искренние и все очень теплые.
С кем удалось поближе познакомиться?
Поближе, конечно же, мы больше познакомились с актерами ТЮЗа, потому что часть актеров являлась кураторами на фестивале, за которыми были закреплены некоторые театральные коллективы. И поэтому мы с ними прям вот тесно общались. Больше всех мы общались с Елизаветой Прилепской, на которой держался просто, мне кажется, весь фестиваль, потому что у нее было куча коллективов, она нам помогала собирать сумки и постоянно нам подсказывала, что делать, и мы не чувствовали себя брошенными благодаря ей.
А, Саша, ты с кем больше всего подружилась?
Ну, кроме Елизаветы Прилепской, я в один из последних дней фестиваля совершенно случайно встретила Илью Божедомова, которому предложила свою помощь, потому что на тот момент у меня было свободное время. Он мне потом вечером написал, а можешь проводить режиссера? Я согласилась и как-то тоже поближе познакомились.
Также нам очень много времени уделяли прекрасные администраторы.
Да.
А, например, Екатерина Зуева, которая была нашим начальником, она постоянно нам помогала, говорила, что делать, на награждениях поддерживала, потому что, ну, это правда страшно выходить на большую сцену. Ты идешь и думаешь, как бы не оплошать перед всем залом.
Как бы не упасть.
Не споткнуться.
Да.
Потому что сидят в зале зрители, на сцене стоят актеры, а как им потом глаза-то смотреть, если у тебя что-нибудь из руки вывалится?
Да, конфуз.
Вот. И Катя очень сильно нас поддерживала, помогала, и мы ей очень благодарны за это.
Да, я помню наше первое награждение. Это было обыкновенное чудо. И мы с Лизой после того, как наградили актеров, мы возвращаемся обратно в кулису. Нас обеих трясет, у нас просто водопад эмоций. Катя нас очень мило успокаивала, говорила, что все нормально.
Ну, замечательно. Ну, я вижу, что вы не со стороны пришли. Вы же такие тюзовские зрительницы, поклонницы, да?
Ну да.
То есть уже много спектаклей посмотрели и имеете свое представление о постановках тюзовских. Какие фестивальные спектакли вам удалось посмотреть? Может быть, одним глазком, но все же.
Мне удалось посмотреть «Лабарданс». Это Московский театр СТИ, студия театрального искусства, в постановке Сергея Жановача. Также мне удалось посмотреть только половину спектакля «Не бойся быть счастливым» театра драмы имени Луначарского из Севастополя. Спектакль «Ложь» Белградского драматического театра, в котором главную роль исполнял Милош Бикович. И больше времени мы, конечно, уделили спектаклям все-таки тюзовским. Мы посмотрели «Обыкновенное чудо» режиссера Алексея Франдетти и «Нос» Тимура Кулова.
На самом деле, мне тоже удалось посмотреть несколько фестивальных спектаклей. К сожалению, не такое большое количество. Но те спектакли, которые я увидел, я, в общем-то, по большей части доволен ими. Я, как и Лиза и Саша, видел спектакль «Нос» Тимура Кулова. Также смотрел «Обыкновенное чудо» Алексея Франдетти, спектакль «Лабарданс» Сергея Жановача. А еще мне удалось побывать на спектакле Белорусского театра юного зрителя. «Женя плюс Таня равно любовь».
Тогда, я думаю, есть смысл обменяться впечатлениями и немножко рассказать об этих фестивальных спектаклях. С чего начнем, ребята?
Я предлагаю начать со спектакля «Лабарданс» Сергея Жановача. Сам спектакль поставлен очень необычным образом. Этот спектакль по произведению Гоголя «Ревизор». Но сценография решена так, что актеры на сцене находятся в бассейне. На сцене стоит гигантский бассейн, и все действие происходит там. Очень необычно наблюдать за этим действием, и особенно за первым рядом, которому пришлось сидеть в дождевиках, потому что актеры плюхались в этот бассейн, брызги разлетались вплоть до пятого ряда.
На самом деле, я тоже хотел бы обратить внимание на вот эту вот замечательную сценографию, которая поначалу покажется странной и, возможно, кому-то покажется неоправданной, но на самом деле это выглядит достаточно интересно и необычно. И у тебя такое впечатление, что ты смотришь на какой-то древнегреческий спектакль, потому что все там ходят лишь в одних туниках, и больше у них никакой одежды нет. И из бассейна зачастую они вылезают вообще без одежды.
Ну, на самом деле, я тоже смотрела этот спектакль, и в отличие от Вани, например, ощутила себя в современной обстановке. Мне показалось, что это абсолютно про наше время, когда представители какого-то предприятия встречают дорогого гостя и первым делом ведут его в сауну, в баню, на шашлыки, предоставляют ему всяческие утехи и забавы. Это было очень похоже на наше время, и я действительно ощутила, насколько Гоголь современно смотрится, потому что то, что на них не было никакой одежды с признаком того или иного века, приближало нас к сути этого спектакля, к сути идеи Гоголя, показать всю комичность и нелепость этой ситуации.
Я еще могу добавить маленькую закулисную деталь. На втором действии мы пошли готовиться к награждению артистов, и мы очень долго размышляли с директором театра, как именно мы будем выносить подарки, потому что ступеньки были совершенно мокрые, и мы в туфлях могли просто красиво упасть в бассейн прямо перед всем МДТ.
Ну, кстати, да, я видела, как сами артисты даже скользили по этой мокрой сцене, и я все время думала, господи, только бы никто не упал.
Сергей Жановач запереживал, что мы подскользнемся, и предложил нам просто снизу протянуть сувениры актерам, что мы и сделали.
Но надо отметить, что фестиваль проходил не только в здании самого Театра юных зрителей, а распространился на некоторые театральные площадки города. Вот «Лабарданс» как раз показывали в Театре Европы на улице Рубинштейна, поэтому там были свои особенности сцены, ну и зрительный зал был не такой все-таки удобный, как в Тюзе, и с задних рядов было довольно плохо видно.
Да, к сожалению, там действительно есть такая проблема.
Но я думаю, что теперь мы поддержим тему Гоголя и обсудим еще один спектакль, который мы все видели. Спектакль называется «Нос», режиссер Тимур Кулов. Спектакль в постоянном репертуаре Тюза. Он тоже был представлен на этом фестивале, и идет он на малой сцене Тюза. Вот, пожалуйста, еще один Гоголь, и решен он в совершенно другом ключе. Вот я хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями.
Как бы странно это ни звучало, я за короткий период, прошедший с премьеры спектакля, успела посмотреть его целых 5 раз.
5 раз ты ходила на этот спектакль?
Да. Первый раз, когда я пришла, я осталась в очень странных эмоциях. Я не поняла смысла постановки, потому что у меня в голове не могло уложиться, что Гоголя можно поставить в современном виде. Потом я сходила второй раз, третий, и как-то втянулась. И с каждым разом, приходя на этот спектакль, я для себя нахожу что-то новое. И наоборот, мне нравится, что они решили осовременить Гоголя, и Нос играет не какая-то ростовая кукла, а настоящий живой человек, который изображает из себя просто какое-то необыкновенное нечто.
Лихо.
Артист Дмитрий Ткаченко играет и майора Ковалева с Носом, и потом отдельно Нос майора Ковалева.
И считаю, что он прекрасно справляется с двумя этими ролями, потому что сыграть не живое, странное, вылезающее из воды существо, это надо иметь, ну, большой талант.
Я бы хотела добавить, что, по моему скромному мнению, это одна из лучших премьер этого сезона. То есть спектакль, правда, невероятный. Кроме Дмитрия Ткаченко, который играет Ковалева с Носом и потом отдельно Нос, есть еще потрясающая Анна Лебедь. Ее актерская игра — это просто нечто. Сыграть человека другого пола, и не просто человека, а человека, у которого произошла поистине невероятная трагедия, которая изначально зрителю кажется комической, это тоже огромный талант.
На самом деле в этом спектакле, помимо главной сюжетной линии, есть еще и вторая линия, про которую в самом произведении Гоголь упоминает совсем немножечко. И эта линия между девицей Подточиной и Филиппом Ивановичем Потанчиковым, который в постановке Тимура Кулова играет роль бармена. И это, получается, вторая линия развивается параллельно тому, что происходит с майором Ковалевым. Этот роман по произведению опущен на второй план. И когда мы после спектакля остались на интервью с Тимуром Куловым, чтобы задать ему несколько вопросов, он нам сказал, что он посчитал несправедливым, что эту потенциально интересную линию Гоголь убирает на совсем дальний план. И про нее, в общем-то, никто не помнит, потому что если спросить человека, пересчитавшего Нос, о чем было произведение, он с очень маленькой вероятностью вспомнит об этих персонажах и скажет, что у них тем более была какая-то любовная линия. Вот, а она была.
Еще один второстепенный персонаж, о котором тоже никто не вспомнит, прочитав повесть, это редактор, который в спектакле выведен чуть ли не на первый план. Его играет Никита Остриков. Его роль выглядит максимально необычной, я бы даже сказала, экстравагантной. Очень характерный, интересный персонаж, который вроде не сильно влияет на развитие сюжета, но при этом добавляет спектаклю какую-то изюминку.
На самом деле, во время сцены как раз-таки с этим редактором мне очень хотелось бы отметить работу со светом, потому что когда он врывается на стол, он залезает на барную стойку, которая стоит на сцене во время всего спектакля, тоже такая режиссерская задумка, он стоит на этом столе, и речь идет о желтой прессе. И в это время на сцене загораются желтые лампы, и свет на сцене ярко-желтый. Помимо этого, он в это время в желтом халате, что дает еще один акцент, каким персонажем он является.
Я хочу добавить тоже двух выведенных на первый план персонажей. Это двое полицейских, которых играют Виталий Кононов и Илья Божедомов. Они находятся на сцене практически все время спектакля и являются, можно сказать, даже главными действующими лицами, потому что с них все начинается и ими же заканчивается. Они проводят расследование этого необыкновенного происшествия, исчезновения Носа майора Ковалева, и заканчивают спектакль тем, что освидетельствует смерть девицы Подточиной.
Ну вот, раз вы вспомнили про девицу Подточиной, но я бы хотела напомнить, что ее блестяще сыграла актриса Тюза Анна Мегицко. Это, в общем-то, звезда тюзовская, и роль ей досталась очень неординарная и интересная.
Я считаю, что она прекрасно справилась со своей ролью. Анна совершенно необычно представила лирического персонажа. Она играет современную девушку, у которой есть свои мысли, свои цели, и она не согласна с тем, что ей хочет навязать мама. Она не хочет выходить замуж за того, кого ей предлагает ее семья, а хочет выйти замуж по любви. И Анна прекрасно играет влюбленную девушку. Я правда начинаю верить в то, что у нее есть чувство к этому Подтанчикову, и что все могло бы закончиться хорошо. А роль Потанчикова исполнил Данила Лобов, актер из нового набора «Тюза», который тоже совершенно удивительным образом справился с этой ролью, потому что в книге вообще не прописан этот персонаж, и его пришлось создавать практически с нуля. И Даня также прекрасно играет влюбленного молодого человека, который готов на все, бросить работу, бросить все только ради того, чтобы быть с любимой девушкой.
Ну, в общем, такое современное прочтение и очень оригинальная, необычная, экстравагантная постановка режиссера Тимура Кулова на спектакле «Нос». Но вот раз мы коснулись этого молодого режиссера, я вам хочу рассказать еще о двух его работах, которые были представлены на этом 24-м международном театральном фестивале, но приехали эти спектакли вместе с другими театрами. Это спектакль «Дервиш» Буинского государственного драматического театра из Татарстана, а также спектакль «Лютый» Акмалинского русского драматического театра из Кокшетау, Казахстан. Посмотрев вот эти три спектакля Тимура Кулова, я поняла, насколько он талантливый, даровитый режиссер, потому что они все сделаны абсолютно в разных стилях, абсолютно разными художественными средствами, на абсолютно разные темы, и смотрятся все три спектакля на одном дыхании.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Ну вот, что касается спектакля «Дервиш», который привезли к нам наши друзья из Татарстана, из города Буинска, то тут речь идет о их прославленном соотечественнике, который жил в начале 20 века, священнослужитель, исповедующий ислам, и который отправился в паломническую поездку вначале в Стамбул, а затем дошел и до Мекки. И вот в Стамбуле он был принят самим султаном. И некоторое время он даже находился при дворе султана, писал книги. Этими книгами до сих пор пользуются при обучении детей в Турции. Совсем недавно главному режиссеру театра и исполнителю главной роли Раилю Садриеву удалось узнать эту историю, как раз когда он там был в Турции. И ему рассказали вот про этого их знаменитого соотечественника, который был родом из маленького татарского городка Буинска. Ему показали книги и сказали, что вот, ведь он ваш земляк, а мы пользуемся его книгами. И тогда Раиль Садриев решил вместе с режиссером Тимуром Куловым поставить спектакль про этого интересного человека. Раиль Садриев мне рассказал как раз о работе над этим спектаклем. Давайте послушаем.
Расскажите, пожалуйста, о своем персонаже. В чем главная его особенность?
Особенность в том, что все повторяется. Сказал Ключевский, по-моему, за 30 лет может поменяться что угодно, но за 300 лет ничего не меняется. Вот эту актуальность, то есть 100 лет назад вот этот человек совершил такой прорыв. Он вообще просветитель татарский. А человек из-под его пера, из-под его крыла вышли депутаты Первой Госдумы, которые были разогнали. Просветитель татарский, писатели, классики. Он жил на конце 19-го, начало 20 века. Вы представьте, если бы я и кто из маленького города Буинска, Симбирской губернии, поехал как бы лечить ноги и попадает в султан. Вот это равносильно тому, что хотите попасть к Эрдогану. Это нереально. Это нереально. А это попал. Стал почетным гостем султана. Более месяца прожил у него. Султан его наградил высшей наградой Османской империи. Орденом Османи первой степени. Потом в составе правительственной делегации отправил его за свои деньги в хадж. А по приезду его Николай II император наградил серебряной и золотой медалью. Уникальный вот человек такой. Знания у него точно были такие. Сегодня по его учебникам учат в этих духовных учебных заведениях Турции. Про него издано несколько книг. Это наш земляк. Мы даже не знали, когда приехал из Турции наш муфти. Я говорю, ты учился, вы знаете, что из вашего маленького города вышел такой большой человек. Потом отыскали, сейчас книги выпустили, провели в прошлом году большую конференцию, приехали профессора, три этих изданий, выпустили книгу. Сейчас дошло до того, что мы сейчас уже готовы именовать улицы его имени, его музей создается, память ему хотим поставить. И то, что он говорил про Россию, султана, это уникально. Это очень актуально сегодня. Вот такими должны быть граждане наши. Большой, необъятный и могучий страны.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спектакль прошел два раза на новой сцене ТЮЗа. Вначале на татарском языке, а потом через некоторое время и на русском языке. Но я видела спектакль на татарском языке. И надо сказать, что я практически все понимала, потому что, ну, во-первых, все было понятно показано, а во-вторых, в наушниках звучал голос Тимура Шигапова. Это артист тоже Буинского театра, который явился переводчиком этого текста. И после спектакля Тимур Шигапов согласился даже некоторые тексты пересказать, чтобы нам был понятен смысл притч.
Спектакль называется «Дервиш», и оказывается в результате, что Дервиш – это есть
это
старый гончар.
Это тот самый старый гончар, который в самом начале отдает Дизбе Нургали Хасанова. Дизбе – это четки.
Вот у вас получается спектакль на татарском языке с синхронным переводом. И вы как раз за этот синхронный перевод отвечаете.
Да, переводчик уже этого спектакля и еще других.
То есть вы переводчик на русский язык?
На русский язык.
Да, он изначально был написан на татарском языке.
Да, спектакль на татарском языке.
И ваша задача еще заключается в том, чтобы именно синхронно переводить, синхронно озвучивать. Да? То есть надо следить за татарским текстом и говорить по-русски. Можно тогда вы прочитаете нам кусочек?
Хорошо. Так. В нашем прославленном городе, вблизи соборной мечети Махмуда Паши, есть большой базар. На базаре есть небольшая гончарная лавка. Сидит там один неприметный на первый взгляд старик, который является одним из мудрейших ныне живущих суфиев. Люди годами идут к нему, и многие не могут найти. Я сам не раз обращался к нему за советом. И вот теперь старый гончар рассказал мне про тебя. Рассказал о том, что в городе появился ученый из Казани, и ученый этот находится в состоянии ответа. «Если вам, уважаемый повелитель, придется встретить того на пути, — сказал он, — то задайте ему свои вопросы, которые вас тревожат». Заприпетив меня, гончар предложил обратить внимание на этот кувшин. «Что в нем особенного?» – спросил я у него. «В нем истина?» – отвечал он мне. «Кувшин – это истина? Не веришь?» «Да, не верю. Ну вот смотри, кувшин и человек очень похожи. Да, и у того, и у меня есть живот. Нет, неправильно. Чем наполнишь, тем и будешь».
Спасибо вам большое.
Также я после спектакля встретилась с режиссером Тимуром Куловым, и мы немножечко с ним обсудили этот спектакль.
Когда ее откопал Авель Дальш, ему кто-то сказал года полтора назад про Нургали Хасанова, он тоже не знал, это его земляк. Меня тоже так впечатлило, такой масштаб личности, жил, по сути, в деревне, и был знаком с султанами, столько не жил и так далее. Это, конечно, история, да, правда, крутая, он такие ордены получил. И мы, конечно, домысливали, как это могло случиться. Есть факты, а есть домыслы. Мы старались спектакль это связать так грамотно, чтобы это не было так вульгарно. Вот сразу понятно, это домысел, это правда. Для меня это жанр разговор со зрителем. То есть я определил так. То есть, мне кажется, Раиль Эльдарович, он дошел до той стадии личностного роста человеческого, как лидера, и как ему нужен был материал, чтобы высказаться, чтобы поговорить о том, что происходит, о том, как он ощущает время. Может быть, кому-то от этого станет легче. Может, какое-то понимание какое-то произойдет. И вот этот материал нашелся Нургали Хасанов, который был 100 лет назад похожей личностью на той же земле, что и Раиль Эльдарович. И моя задача была именно не мешать сильно, чтобы это все сработало так, чтобы максимально Раиль Эльдаровича вытащить на разговор интимный со зрителем. Без максимальной назидательности, без назидательности, насколько это возможно в таком материале, в игровой форме максимально.
Декорации все с собой привезли или здесь в ТЮЗе нашли что-то?
Нет, все с собой.
Все с собой, да? Вот эти чудесные горшки.
Исторические они были.
А, то есть исторические даже, да?
Конечно, приносили, да, это люди, это все. Аутентичная.
Да, ну что ж, спасибо вам за постановку. Проникла в сердце, заставила задуматься. Очень много притч, есть над чем подумать. Так что спасибо огромное.
А завтра у нас лютый. Казахи. Мой спектакль на малой сцене.
Да?
Приходите.
Приду.
7 казахов, парни на сцене. Танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. Живой, весь звук живой. Лютый – это поставлен по казахской классике. Абсолютно. Мухтар Эуэзов. Серый лютый. Повесть. Она много ставится, много читается. И я в том году ее поставила в Акмолинском русском драматическом театре. И там была нами найдена форма. Форма именно, как рассказать, вот это классический текст. Мне повезло, потому что я же не знаю, я человек со стороны, не знаю, как принято в Казахстане ставить лютого. Я человек со стороны пришел, и увидел по-своему немножечко форму этого спектакля. Я видел в нем вестерн, увидел в нем экшен, увидел в нем бандитское, пацанское начало такое, дерзкое.
Кто играет?
Играют блистательные артисты театра. Они все мультиинструменталисты, они сами играют живой вокал, они сами сопровождают музыкальными инструментами, это сами еще артисты.
Ну и так как я была очень вдохновлена и впечатлена спектаклем «Дервиш», конечно, я с радостью воспользовалась приглашением Тимура Кулова и сходила на спектакль «Лютый», который привез нам Акмалинский русский драматический театр из Казахстана, город Кокшетау. Надо сказать, что это пьеса Мухтара Ауэзова «Лютый», такая драма, которая поставлена в стиле вестерн и рассказывается о жизни волка. То есть «Лютый» — это волк. Так его назвал мальчик, когда он подобрал маленького волчонка, у которого убили мать, убили всех его братьев, но так как его последним вытащили из норы, и он был самый маленький, то мальчик его пожалел и упросил отца оставить себе маленького волчонка, которого он хотел выращивать как своего домашнего питомца, как собаку. Вот они долго жили вместе, и волчонок Лютый полюбил мальчика, а мальчик любил волчонка, он его кормил, ухаживал за ним, и все было бы хорошо. Но вот однажды к поселку подошла стая волков, они протяжно выли вдали, и у маленького волчонка Лютого насторожились уши, он что-то услышал, какой-то голос крови, позвал его, и он сбежал из этого поселка, отправился искать свою родню, своих родственников. Дальше его ждала очень трудная судьба, тяжелая жизнь. Он встретил волчицу, полюбил ее, у них родились маленькие волчата, но тут началась облава, и его детей убили, и возлюбленную волчицу тоже. Он остался один и, озлившись, стал сколачивать банду, волчью стаю. И главной целью он поставил отомстить людям за смерть своих родных. То есть сердце его стало жестоким, и он в один из дней все-таки осмелился подойти к своему бывшему родному, а теперь уже ненавистному поселку. И в этот момент с поселка в степь вышел тот самый мальчик. Он еще не успел вырасти, потому что волки растут гораздо быстрее. Там прошел год или два, или может быть даже три. Мальчик узнал своего питомца, и Лютый тоже узнал мальчика. И вот эта сцена, когда они смотрят друг на друга, и зритель до последнего не знает, что будет дальше, и каждый надеется на чудо и думает, что вот сейчас они бросятся друг к другу. Они действительно бросились друг к другу, но волк бросился на мальчика, и последнее, что в своей жизни увидел мальчик, это рваное ухо того самого своего любимого волчонка, которого он когда-то так любил, которого он спас, вырастил. Но теперь это был уже взрослый, жестокий и неумолимый, беспощадный зверь. Вот так заканчивается этот спектакль. У меня слезы стояли в глазах, ком в горле. Я думаю, что ни у одной меня, потому что так показать стаю волков, так показать вот эти взаимоотношения людей и зверей, это дорогого стоит. И на самом деле ведь спектакль, конечно, не о волках. Спектакль о людях. Почему люди становятся такими жестокими? И почему они, казалось бы, на доброе дело отвечают совершенно непостижимыми для нас поступками? Вот и как раз после окончания спектакля я поговорила с исполнителем главной роли волка Лютого Мадияром Жакыпом. Так что хочу, чтобы мы послушали вместе.
Мадияр, спасибо огромное за этот спектакль, за эти эмоции, эти чувства. Такой звериной энергии наполнили весь зал. Как вы входите в этот образ? Что вы сами чувствуете, когда вы в образе волка? Вы начинаете мыслить уже по-волчье?
Ну, хороший вопрос. Когда вообще начинали спектакль, самое главное, что мне понравилось, Тимур, который сказал, это спектакль про людей. Тут даже не волки, не животные, это люди. И я не пытался играть зверя там, или животного. Я играл просто про человека, про жизнь человека, про нашу жизнь. Какая она может быть вкусной или там порой даже горькой, интересной, где-то страшной даже. Поэтому это о человеке. И я люблю свою роль, самое главное.
Ну вот самый последний момент, когда весь зал замер в ожидании, что будет, какова будет развязка, сможет ли он переступить черту, или все-таки он признает мальчика своего спасителя. И вот эта концовка трагическая так поразила, мне кажется, всех.
Наверное, предательство. предательство, то, что он остался сиротой. Вот это вот все сильно повлияло на него. И он не видел любви, не видел матери, материнской любви. Даже вот в спектакле единственный раз он встретил свою любовь, и то ее тоже убили. Это же в жизни тоже случается, иногда бывают такие случаи. Вот это вот все предательство, мне кажется, любой человек мог бы не выдержать. И вот в конце-то концов это трагедия такая. Так что нужно, мне кажется, быть добрее, искренними людьми. Нужно уметь дружить, уметь разговаривать. Вот чего не хватает. Разговора сейчас, общения. Вот такие у меня мнения насчет этого спектакля и вообще в целом.
Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Нам бы очень хотелось увидеть этот спектакль. Может, когда-нибудь этот театр снова посетит Санкт-Петербург, и у нас будет возможность посмотреть вживую спектакль «Лютый» и ощутить на себе все эти эмоции.
Да, оно того стоит. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели этот замечательный спектакль с такими сильными переживаниями. Но вот еще один спектакль, который меня впечатлил и вызвал сильные эмоции, это «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина. Спектакль на фестиваль привез Новороссийский муниципальный драматический театр имени Амирбекяна. Если вы читали Шукшина, то вам будет понятно, о чем там речь.
Да, я читал рассказы Шукшина, на самом деле в них есть своя вот эта вот атмосфера, свой стиль, свой язык у этого писателя, и я бы хотел посмотреть на то, что показали артисты в этом спектакле.
Ну вот там вошли несколько рассказов: «Светлые души», «Сапожки», «Степка», «Космос», «Танцующий Шива» и самый главный рассказ, который дал название спектаклю, «Охота жить». Удивительно, как молодые артисты, которые не жили во времена Советского Союза и не знают ничего о 60-х, о 70-х годах, как они донесли вот эту атмосферу советской, российской глубинки, деревни, сколько трогательного реквизита они привезли с собой, который напоминает нам о тех годах, как они прониклись вот этим духом, как они подобрали правильную интонацию в передаче вот этого шукшинского стиля. Удивительный спектакль, совершенно трогательный, замечательный, очень атмосферный. И вот если вы помните, о чем речь в рассказе Шукшина «Охота жить», то есть некоторая перекличка со спектаклем «Лютый», потому что там уголовник, который сбежал из тюрьмы, находит прибежище в домике лесника, и тот его принимает и даже прячет от милиционеров, которые его ищут. Но в самом конце, когда милиционеры засыпают, и уголовник решил все-таки бежать, он убивает своего благодетеля из его же ружья охотничьего, чтобы тот его не выдал. То есть вот такие же волчьи законы. Тем спектакль и заканчивается. И после окончания спектакля я поговорила с артистами, с молодыми ребятами, которые играли в этом спектакле разные роли. Екатерина Васечко, Евгений Кушпель и Алексей Травкин. Вот мне было интересно, что они думают о творчестве Шукшина и об этой постановке. Вот что они мне рассказали.
Я думаю, что Шукшин не может быть неактуален. Интерес и в то же время сложность материала изначально была в том, что истории очень простые, они очень о простых людях, не было какой-то глубокой большой трагедии или сложно-драматических элементов. А истории достаточно простые, люди достаточно простые, и это не может не отзываться, на мой взгляд. И как у актеров, так и у зрителей, я надеюсь, все это должно проходить в таком очень легком взаимодействии и диалоге зрителя с актером.
Советские люди отличаются от современных.
Ну, это да. Они отличаются и мировоззрением, и воспитанием.
Они да. По-другому воспитывали. Понятное дело, что современная молодежь уже и воспитана по-другому, и какие-то ценности у них тоже немножко меняются. Естественно, в этой разнице есть общее, безусловно, потому что мы живем в одной стране. Если это были их родители, то это наши бабушки и дедушки, поэтому мы тоже воспитаны этими же людьми. Главное, что в любви, несмотря на все взаимодействия между героями, например, в Шукшине, все равно, если и ссоры есть какие-то, если и пререкания, все равно чувствуется любовь, поддержка. тоже это хорошо.
Читали ли вы раньше Шукшина? Насколько глубоко? Или вот прикоснулись к нему впервые, когда вот стали готовить этот спектакль?
Я, честно, прикоснулся вот именно когда готовились к спектаклю. Но еще и много его рассказов параллельно прочитал.
Да, я тоже, честно говоря, никогда особенно не был увлечен Шукшиным. И мы, не могу сказать вынужденно, по желанию, чтобы понять, как этот автор дышит, о чем он, мы читали сильно больше, чем играли в момент постановки непосредственно. С Шукшиным знакомились уже впоследствии, ну, я, по крайней мере.
Ну, я также, к сожалению, до этого спектакля не была знакома именно с творчеством Шукшина.
Что вы открыли в творчестве Шукшина для себя? Что вас удивило, что заинтересовало? Какие-то вопросы возникли по поводу вот той жизни прежней, в той стране, которая уже сейчас не существует?
Меня в Шукшине и вот в его рассказах, новеллах поразило то, как глубоко можно копнуть, насколько, когда ты при первом прочтении видишь одну историю, и чем больше ты ее перечитываешь, и чем больше, скажем, ты ее обсуждаешь с коллегами-актерами или с режиссером, и больше вы крутите, тем глубже можно найти какой-то замысел авторский. У меня так было с рассказом «Шива». Ну вот сегодня мы работали этот рассказ, «Танцующий Шива» называется. При первом прочтении для меня это было вообще абсолютно непонятной историей. И я даже пришел к Георгию Цимбеладзе в момент постановки и сказал: «Георгий, я вообще не понимаю, о чем мы работаем».
Ну, что за трэш?
Да, да, я понимаю, какая там моя задача, я понимаю, что нам нужно сделать, но я не понимаю, о чем мы, что мы хотим сказать. И когда мы с Георгием посидели, пообщались, он мне рассказал какие-то свои мысли, я впоследствии уже докрутил какими-то своими. Для меня вот такая цепочка замкнулась, и, наверное, вот это самая большая моя находка в Шукшине, именно насколько простыми историями можно глубокие житейские вещи рассказывать, и не только житейские, даже общие, мировые, какие-то политические и прочее.
О чем в результате этот эпизод?
Этот эпизод для меня о русском человеке в целом, о том, как русский человек бывает недоброжелателен к своим же людям, сложен в понимании, сложен во взаимодействии, но как только у русских людей находится враг, они максимально объединяются. Вот.
В Шукшине открыла взаимоотношения людей и насколько они могут быть тонкими, трепетными, насколько они могут быть близкими, ну, как, знаете, как русскую душу показывают, и приютит тебя русский человек, и накормит, как в рассказе «Космос» герой Евгения Леонидовича кормил салом студента, который ему и так уже должен много денег, но все равно он же его кормит, он же его поит, он его не выгнал на улицу из-за неуплаты долгов, он его не оставил в беде, он с ним.
То есть такие вот, человеческие.
Такие очень-очень человеческие поступки людей, и я понимаю, что это, ну, это правда про нас, но это правда встречается в жизни, это правда такое есть, и я тоже такое видела, что, ну, не может человек по-другому. Вот.
То есть наше поколение, может быть, точно так же бы себя и повело в этих ситуациях, как вы думаете, ваше поколение?
Да, конечно, да, люди не меняются, да, оно и сейчас, ведет себя так.
Сейчас есть много, например, мест, где можно прийти, я не знаю, как это называется, но если у тебя нет ночлега, то можно там найти и квартиру, тебя не выгонят, например. И очень много молодежи помогает друг другу и не бросает в беде. То да, это есть.
То есть страна поменялась, а люди остались?
Да, конечно.
Может быть, они чуть-чуть изменились, но какие-то человеческие ценности, хорошие человеческие ценности, они остались.
На самом деле, да, я бы с удовольствием посмотрел на эту постановку. Мне очень интересно творчество Шукшина. И спектакль Тимура Кулова я бы тоже очень сильно хотел посмотреть, потому что меня очень поразила эта история, и мне очень интересно, как люди могут изобразить волков.
Театр юных зрителей на фестивале представлял самую громкую премьеру 101 сезона этого года «Обыкновенное чудо» режиссера Алексея Франдетти. Это мюзикл по мотивам одноименной повести Евгения Шварца на музыку Геннадия Гладкова и по мотивам фильма Марка Захарова. Это очень яркий мюзикл, который вызывает исключительно положительные эмоции после просмотра. И еще неделю вы будете ходить, и у вас в голове будут крутиться известные песни оттуда, например, «Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк», и все в таком духе. удивительная режиссерская работа. Спектакли заняты звезды, такие как Нонна Гришаева, Иван Ожогин и солист Мариинского театра Виктор Коротич. На фестивале роль волшебника играл тюзовский актер Дмитрий Ткаченко, который не является актером мюзикла, но он также замечательно справился с этой ролью, как и Иван Ожогин, который является известным певцом и актером в жанре мюзикл. Нонна Гришаева привезла на фестиваль спектакль своего московского театра «Роста» «Питер Пен», режиссером которого тоже является Алексей Франдетти. Спектакль прошел на сцене театра имени Ленсовета. Еще одна сцена, на которой проходил фестиваль. Также Нонна Валентиновна привезла своих студентов 4-го курса театрального института ГИТИСа, которые участвовали в неосновной программе фестиваля.
Ну, потому что, да, на фестивале было множество мастер-классов, встреч, помимо самих показов спектакля, были еще и дополнительные мероприятия для интересующейся публики, каковыми являются и артисты, и режиссеры, ну и сценаристы, наверное, тоже.
Я была на одном таком круглом столе. Лекцию проводил Эльфик Заграбян, и режиссер, и актер, который рассказывал про современный армянский театр. Очень интересная и познавательная лекция. Также Эльфик Заграбян показывал отрывки из постановок армянских современных театров. И мне даже захотелось приехать в Армению и посмотреть на какой-нибудь из таких спектаклей.
Да, но это, наверное, затруднительно, потому что они идут на армянском языке. А вот что касается спектакля «Гамлет», который привез на фестиваль Ереванский государственный камерный театр, то он шел прямо с титрами. Так что те, кто плохо знаком с творчеством Шекспира, могли как раз почитать текст на русском языке, пока артисты Ереванского театра разыгрывали постановку на сцене. Для молодого артиста, который играл роль Гамлета, это вообще стала первая роль в его жизни, которую ему доверили. И вот начать свою артистическую карьеру с роли Гамлета, принца датского, это удивительная удача. Потому что многие артисты, как вы знаете, всю жизнь мечтают сыграть Гамлета, и им это не удается. А вот парень начал свою карьеру с этого.
Я знаю, что на фестивале было много спектаклей, которые шли на своих родных языках, и у меня возникало много разных мыслей. А могут ли они говорить разные слова, путаться в них? Ведь никто же не поймет, что происходит на самом деле. У всех есть титры и перевод.
Мне кажется, это действительно прекрасный ход, который они применили. Наверняка некоторые о нем даже не догадываются, потому что все-таки, мне кажется, они подразумевают, что мало ли придет кто-то, кто понимает, услышит и будет хохотать потом, если мы скажем что-то не то. Вот, ну а так, в принципе, идея прекрасная. Я думаю, режиссеры должны взять на заметку.
Ну, главное делать вид, что все так и задумано.
Да, совершенно верно.
Вот, кстати, ты правильно понял, Ваня, что там могут прийти свои. Действительно, все вот эти вот делегации, которые приезжали из-за рубежа к нам, они же в большом количестве приехали. И представители театра, и представители землячеств, они все специально пришли посмотреть спектакль на родном языке. Ну и в Эрмитажном театре был показан очень интересный спектакль по Шекспиру «Макбет Эзар». Такая совершенно необычная постановка иранского театра «Титовак» из Тегерана. В Эрмитажном театре присутствовала такая многочисленная делегация из Ирана. Там тоже шло все действие на персидском языке. И спектакль был настолько необычным и оригинальным, что после его окончания у зрителей был культурный шок. Как можно Шекспира поставить в таком национальном стиле с удивительным иранским колоритом? Конечно, только сама история, как вы понимаете, была взята у Шекспира, а так и костюмы, и действие было перенесено на Аван. Восток.
А мне удалось побывать на белорусском спектакле, который был связан еще и с закрытием этого фестиваля, потому что спектакль «Женя плюс Таня равно любовь», который поставил белорусский театр юного зрителя. Девочки, а как вы думаете, по какому произведению белорусский театр ставил этот спектакль?
Я думаю, нетрудно догадаться, что спектакль был поставлен по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
Ну ты молодец, Лиза, да. Ты угадала, все правильно. Это действительно был «Евгений Онегин» по Пушкину.
И многим по названию наверняка покажется, что этот спектакль будет полностью осовременен, что роль Онегина и Татьяны Лариной будут играть подростки, школьники, может быть, студенты, то нет. Этот спектакль был поставлен полностью так, как его, наверное, многие и представляли, потому что в нем передана атмосфера тех времен. Да, в нем, конечно же, есть какие-то отклонения от самого Пушкина, в нем много сокращенного текста, много режиссерских находок, которые дают этому произведению заиграть по-новому в глазах у зрителей, и много каких-то, можно даже сказать, шуток в течение всего спектакля, потому что посреди действия на сцену просто-напросто выходит мужчина в костюме зайца, садится на скамейку рядом с Татьяной, зрители ему хлопают, Татьяна убегает, заяц поднимается и медленно покидает сцену, и зрители все это время аплодируют артисту за то, что он вышел. Но на самом деле, во время этого спектакля много и смеха, и шуток, но также много и слез. То есть, все-таки этот спектакль серьезный, и зрители, когда смотрят этот спектакль, вовсе не забывают о главной его драматической линии.
Я согласна, да, спектакль действительно поставлен очень талантливо. И самое интересное, что в белорусском ТЮЗе поставила его наша соотечественница, петербургский режиссер Татьяна Самбук. Она недавно переехала в Минск, теперь уже там трудится и работает. И вот привезли они на фестиваль вот этот свой спектакль по Евгению Онегину. Замечательный спектакль, звучит так же современно, как, наверное, и «Нос», как и «Лабарданс», и, тем не менее, он не искажает классики и прекрасно доносит до нас атмосферу пушкинской эпохи. Так что все как-то это было гармонично и оправданно, и зрители, конечно, уходили переполненные эмоциями, чувствами, потому что спектакль очень тронул. И опять я пожалела, что он идет в Минске, а не у нас в Петербурге.
Но это лишний повод съездить в Белоруссию и посмотреть этот замечательный спектакль там.
Я хотела бы еще рассказать о спектакле, в котором участвовала еще одна звезда, которая посетила наш 24-й международный театральный фестиваль, а именно спектакль «Ложь» Белградского драматического театра с участием Милоша Биковича.
Милоша Биковича мы все прекрасно знаем, в России его очень любят, он играл в очень многих фильмах, и вот теперь петербуржцам было интересно посмотреть, каков он на сцене, как он справляется с драматическими ролями. Ну и хотелось бы узнать ваши впечатления.
На мой взгляд, это очень необычная постановка. Интересно смотреть на Милоша не в кино, а в театре. И я считаю, что он совершенно замечательно справился с этой ролью. Этот спектакль не для всех, потому что поднимается очень тяжелая психологическая тема выяснения отношений среди семейных пар. И не все могут выдержать 2 часа выслушивания переживаний, ссор и наездов друг на друга. Я считаю, что стоит посмотреть этот спектакль, чтобы понимать, как не стоит себя вести в семейной жизни.
Спектакль так и называется «Ложь», и актеры откровенно лгут, но выдают это за правду. И в самом конце, конечно, неожиданная развязка, то, что переворачивает наши представления об этих 2 семейных парах.
Но что произошло в конце, мы вам рассказывать не будем, потому что этот спектакль является мировой премьерой, которая случилась на фестивале. И дальше Белградский драматический театр будет ездить по России и показывать в разных городах этот спектакль.
Милош Бикович отличается тем, что он очень любит русскую культуру. Например, он с детства читал русскую классику, смотрел советские фильмы, и даже его друг, который вместе с ним играет в этом спектакле, теперь вспоминает, что вместо того, чтобы смотреть, как все голливудские фильмы и учить английский язык, Милош учил русский язык и изучал русскую культуру. Вот, может быть, в этом и секрет того, что он теперь так любим в России и стал таким популярным артистом.
Очень интересно, что этот спектакль идет на родном языке Милоша, то есть на сербском, тоже с субтитрами, что, конечно, упрощает понимание спектакля, но все-таки в какой-то момент ты перестаешь следить за титрами и уже практически понимаешь, что они говорят по-сербски.
Ну что же, мы обсудили только некоторые из более чем 20 спектаклей, которые привезли разные труппы к нам в Петербург на 24-й международный фестиваль, в ТЮЗ. И, конечно же, с нетерпением будем ждать следующего года и следующего фестиваля. И, конечно, спасибо директору ТЮЗа Светлане Васильевне Лаврецовой, которая в 24-й раз устраивает этот театральный праздник для петербуржцев и для юных зрителей, и для взрослых. взрослых зрителей, для всех возрастов. Так что спасибо ей огромное.
А я напоминаю, что с нами сегодня были волонтеры 24-го международного театрального фестиваля.
Лиза Ланкастер
и Саша Базарская.
Ну а передачу вели Марианна Никольская и мой соведущий
Иван Ерофеев.
Спасибо, что вы были с нами, что вы нас слушали и любите театр, ведь он заставляет задумываться о жизни.
До новых встреч!
Всем всего хорошего!